Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Воспоминания о Борисе Пастернаке и его друзьях. Музыканте Генрихе Нейгаузе, он умер в 64-м году, и в стихах Пастернака он присутствует. Для вас баллада — это Гарри. Гарри — это и есть Генрих Нейгауз. Другой герой передачи – грузинский поэт-символист Тициан Табидзе. Репрессирован в 1937-м. О нем Пастернак тоже писал. «Как пылкий дифирамб, все затмевая оптом, огнем садовых ламп, Тициан Табидзе обден». Паола – это поэт Паола Яшвили. «За прошлого порог не вносит произвола, давайте с первых строк обнимемся, Паола». Эти строки Пастернака написаны в 1936 году, за год до самоубийства Яшвили. Передача, по словам Пастернака, о белой вербене, о терпком терпении смолы, о друзьях, для которых малы мои похвалы и мои восхваления, мои словословия, мои похвалы. «Поверх барьеров». Передачу подготовил Юрий Вачнадзе. Эфир 16 февраля 2001 года.
Жанр сегодняшней передачи – воспоминания. Вспоминать будут о Борисе Пастернаке и его друзьях, музыканте Генрихе Нейгаузе. Он умер в 64-м году. В стихах Пастернака он присутствует. «Для вас баллада – это Гарри». Этот самый Гарри и есть Генрих Нейгауз. Другой герой сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» – грузинский поэт-символист Тициан Табидзе. Репрессирован в 1937 году. О нем Пастернак тоже писал. «Как пылкий дифирамб, все затмевая оптом, огнем садовых ламп, Тициан Табидзе обден». Паола – это поэт Паола Яшвили. «За прошлого порог не вносит произвола, давайте с первых строк обнимемся, Паола». Эти пастернаковские строки написаны в 1936 году, за год до самоубийства Яшвили. Короче, это передача, по словам поэта, о белой вербене, о терпком терпении смолы, о друзьях, для которых малы мои похвалы и мои восхваления, мои словословия, мои похвалы.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», «Поверх барьеров». До конца этого часа передача Юрия Вачнадзе, Тициан и его друзья.
В один из своих последних приездов в Тбилиси Генрих Густавович Нейгауз играл концерт Скрябина в Малом зале Академического театра имени Руставели. Тогда, в 50-е годы, теперь уже прошлого века, Малый зал руставелевцев наряду с оперой и летним театром Гофилекта был основной концертной площадкой для исполнителей классической музыки. Публика здесь собиралась своеобразной. Осколки, уцелевшие после репрессий 24-37 годов и Второй мировой войны интеллигенции, строящие себя либералов-функционеры из властных структур, пожилые музыканты, многие из которых получили музыкальное образование в Москве и Петербурге, студенты консерватории и музыкальных училищ, просто любители музыки. В зале можно было увидеть ближайшего друга Генриха Густавовича, известную грузинскую художницу Елену Эличку Ахлюдиани, вдову расстрелянного знаменитого поэта-голуборожца Цисперканцели Тициана Табидзенину, дочь покончившего с собой в 1937 году друга Тициана, поэта Паоло Яшвили Медею и многих-многих других. Все они были близкими друзьями Нейгауза. Вернее, Пастернака и Нейгауза. Ведь обе эти фамилии волей судьбы были неотделимы друг от друга и от Грузии. Мой тогдашний тбилисский педагог по классу скрипки, прекрасный музыкант Кока Погосов, рассказал мне услышанную им в Московской консерватории удивительную историю о Генрихе Нейгаузе. В ноябре 1941 года Генрих Густавович был арестован НКВД и 8,5 месяцев провел в тюрьме по дурацкому обвинению в том, что не согласился уехать из Москвы в эвакуацию якобы из-за того, что хотел дождаться прихода немцев. В его жилах текла ведь и немецкая кровь. На самом деле он не мог бросить на произвол судьбы тяжело больную тещу. Когда Нейгауза освободили, он также играл на инструменте, как и до ареста, не потерял форму. Друзья спросили его: «Генрих Густавович, как вы сохранили музыкальную форму в тюрьме?» Нейгауз ответил: «Я читал Пушкина». В тот памятный вечер играть скрябинский концерт Генрих Густавович вышел явно не в настроении. Не спасал ни переполненный зал, ни темперамент дирижера Одиссея Димитриади. У пианиста сильно болел средний палец правой руки – следствие полиневрита. Он надел на пальчик, не помогло. Не помогла и рюмка коньяка перед выходом на эстраду. Густые брови Генриха Густавовича сдвинулись ближе к переносице, изображая острое недовольство. По правде говоря, во всем этом было что-то ненастоящее, невзаправдышнее. Так дети часто копируют взрослых. Он и сам был похож на большого ребенка. Играл действительно на первый взгляд неважно. Мазал пассажи, не попадал в нужные клавиши. И все равно это было замечательное по глубине исполнение. Так Скрябина играли лишь Сафраницкий, Горовиц и он, Генрих Нейгауз. Прошло 50 лет со дня концерта в малом зале Руставелевского театра. Я в музее-квартире Тициана Табидзе в доме номер 18 по улице Грибоедова, что в двух шагах от Тбилисской консерватории. Директор музея – дочь поэта Нина Тициановна. Она – хранитель Табидзевского очага. Того очага, где до ареста знаменитого символиста-голуборожца и после его гибели так часто собирались Пастернаки и Нейгаузы, куда из Москвы сбегал и находил в самые трудные моменты жизни прибежище Борис Леонидович, для которого семья Тициана была поистине вторым домом. Одна из комнат просторной квартиры целиком отведена под мемориал дружбы двух поэтов. Прямо напротив входа в комнату расположен стенд Пастернака, увенчанный превосходным графическим портретом кисти художника Могилевского. С боковой стены на своего друга взирает Тициан, как всегда, с гвоздикой в петлице пиджака, запечатленной на холсте Гоги Очиаури. В центре комнаты, между Пастернаком и Тицианом, стоит старинная черная пианино, принадлежавшая Генриху Густавовичу Нейгаузу. Немецкая надпись «Куант, Берлин» по заказу Гогенцоллернов. Пианино это, оказывается, в свое время приобрел в Германии дед Генриха Густавовича. В 1916-18 годах Генрих Нейгауз преподавал в Тифлисской консерватории. Пианино он впоследствии перенес в табидзевскую семью и каждый раз, приезжая в Тбилиси, занимался только за этим инструментом. То же самое делал и его сын, замечательный пианист Станислав Стасик Нейгауз. Нити Табидзе немало лет. Она старательно подбирает слова при разговоре, боится допустить какую-либо неточность в своем рассказе.
Генрих Густавович, когда приезжал сюда, приходил к нам при папе. Все мои друзья его знали, когда он должен был прийти к нам, все мои подруги, товарищи собирались, чтобы познакомиться с ним. Папа мой очень любил, и Генрих Густавович обожал, и Бориса очень они были близки. Генрих Густавович необыкновенный, веселый, легкий. Он очень умел и говорить, и пошутить. Очень был мягкий человек и очень был приветливый. Потом в этой же консерватории он преподавал.
На уроке Генриха Густавовича.
Сделайте мне еще раз, пожалуйста, отсюда, вот все, Адор. Немножко красить размышлений, чтобы больше дать в этом подобие фугато. Это, конечно, не фугато, это просто имитация, правда же, идет книга. Но производит впечатление фуги почти. Хотя это вовсе не просто имитация, правда? Но это настолько в этом шопеновском стиле, настолько, когда получается контрапунктическое мясо, оно так сильно действует, что просто у вас впечатление настоящей фуги. Хотя никакой фуги нет, просто имитация, во всех глазах. Канон исполнительный. Во всяком случае, не фуга. А производит впечатление, что это совершенно фугировано, понимаете? Дух фуги. Так вот, размышления, дух фуги, размышления. Немножко дать больше. Я вам скажу, в чем дело. Сыграйте еще раз. Leggero, dolcissimo, non lo so. Не надо отделять, Орсен, я бы не отделял так. И тут лига правильно поставлена. Как будто она отсюда идет, а не так-то. А вы играете, как будто отделяете. Нет, это постепенно раскашивается. И входит в это. Не отделять. Немножко более ровный шушот. Именно такое размышление, тут нужна ровность, метрическая, ритмическая ровность, как свойственно фугированному стилю, вообще такому контрапунктическому.
Папа был в Москве, там был пушкинский юбилей.
Не татабица.
Папа прочел очень хороший доклад о Пушкине. Такой, что этот доклад все время хранится там, в Пушкинском музее. Не существует голоса папиного. Ираклий Андронников переискал все. Пропало, так и ничего не могли найти.
Когда я хочу вспомнить лучшее, что я в своей жизни видел, среди тех, кто всех ближе в воображении, среди лиц самых дорогих, сказочных и прекрасных, возникает перед глазами Тициан Табидзе.
Из воспоминаний Ираклия Андроникова.
Какое интересное было время. Люди какие. И Тициан среди них не похожий ни на кого. В оригинальном обличии, которое также органически стало выражением его духа, как его имя и как стихи. Однажды в Тбилиси, еще в конце 20-х годов, были гости у Тициана. И пришло от Пастернака письмо. В нем оказался перевод Тициановых стихов, и он сам прочел их тогда вслух по-русски впервые. И тут уже не возникало сомнения, что и эти стихи, и сам Тициан вошли в поэзию не только грузинскую, но и в русскую, и через русские переводы в другие поэзии. И что стихи о красе грузинской речи и грузинского дня становятся теперь уже родными стихами для каждого. Что слово его не помеха и языковые барьеры, что это и факт поэзии русской. Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут, меня и жизнь, и ход сопровождает их. Что стих? Обвал снегов. Дохнет и с места сдышит, и заживо схоронит. Вот что стих. Под ливнем лепестков родился я в апреле. Дождями в дождь белее яблони цвели. Как слезы лепестки дождями в дождь горели. Как слезы глаз моих они мне издали. В них знак, что я умру. Но если взоры чьи-то случайно нападут на строчек этих след, замолвят без меня они в мою защиту. А будет то поэт, так подтвердит поэт. А скажет, был у нас такой несчастный малый Орпирских берегов, большой оригинал. Он припасал стихи, как сухари и сало, и их, как провиант, с собой в дорогу брал. И до того он был до самой смерти мучим, красой грузинской речи и грузинским днем, что верностью обоим самым лучшим Заграждена дорога к счастью в нем. Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут меня, и жизни ход сопровождает их. Что стих? Обвал снегов дохнет и с места сдышит, и заживо схоронит. Вот что стих.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Тициан и его друзья».
Тетя Зина и мама очень дружили.
Говорит Нита Табидзе.
Борис улюблял Грузию, и когда папу арестовывает, он пишет, что у меня выразили сердце, нет Тициана, как жить. Такая же телеграмма приходит и от Генриха Густавовича, что как жить, когда нет Тициана.
Из письма Пастернака Тициану и Нине Табидзе, 8 апреля 1936 года. «Я хотел вам телеграфировать не о любви своей верности, это вам известно и давно надоело. Я хотел вам сказать, чтобы вы не унывали, верили в себя и держались, несмотря на временные недоразумения. Если есть доля правды во всем печатавшемся и говорившемся, то она лишь в том, что совпадает с крупнейшим планом времени, с его исторической бесконечностью. Эта правда давалась безотрадно слабом растворе. Страшную, грозовую истину разводили слюной и молоком. Не верьте растворам, Тициан. Верьте уж лучше себе, Тициану Табидзе. Потому что, как бы то ни было, химия вашего склада растворяет все на свете, как бы это ни называлось, на более высоких градусах, чем это принято в литературках и вечерках. Не обращайтесь к общественной благотворительности, друг мой. Надейтесь только на себя. Забирайте глубже земляным буравом, без страха и пощады, но в себя, в себя. И если вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тогда негде искать».
Оба очень дружат с мамой. И Генрих Густавович приезжает к маме, и Борис приезжает к маме.
Нита Табидзе.
И вот так дружба продолжается. Инструмент. Это был Генрих Густавич инструмент. Он деда Генриха Густавича. И вот на этом инструменте они уже играют перед концертом. Генрих Густавич играет. Стасик, когда приезжает, играет на этом инструменте. А потом, значит, они все с концерта сюда, и они здесь продолжают играть.
Летом 1930 года три семьи друзей Пастернака, Нейгауза и философа Асмуса сняли рядышком дачи Верпени, дачной местности под Киевом. Именно там внезапно вспыхнула любовь знаменитого поэта к Зинаиде Николаевне Нейгауз-Еремеевой, жене друга.
Дядя Борис приходит к Генриху Густавовичу и говорит, что у меня, говорит, очень странная просьба к тебе. Я, говорит, очень готова. Влюбился в твою жену. Ты меня прости, говорит, пожалуйста, говорит, передай им, что я не могу жить без нее. Вот приходит Генрих Густавович к Зинаиде Николаевне и говорит, меня к тебе прислал Борис Леонидович, он не может жить без тебя и очень хочет, что ты вышла за него замуж. На это тетя Зина говорит, чего же он тебя выбрал для этого? Он приходит, помогает мне снимать белье и говорит, что он обожает запах стиранного белья. Когда я мою лестницу, он говорит, я тебе помогу, я очень люблю мыть лестницу. Зачем я для этого ты понадобился ему? Он говорит, что мне, говорит, неудобно, говорит, мы друзья, и чтобы я сам, говорит, сделал предложение, если тебе не трудно, ты объясни ей об этом. Она очень удивилась. Ну, сказала, что я люблю тебя, и никакое я ухаживание не хочу приниматься от него. Уже приехали они в Москву. Дядя Боря лежит больной. Мама моя, пришла и говорит, ну что ты так переживаешь, Боря, зачем это? Он говорит, ну как я скажу, я не могу жить без нее. А она, говорит, ни за что не хочет за меня выйти замуж. Она ни за что не хочет уходить от Генри Густавича. Говорит, я его люблю и не хочу я за тебя выходить замуж. А я без нее жить не могу. Мама приходит к Генри Густавичу и Зинаиде Николаевне и говорит, что вы не представляете, как переживает Борис. Он с ума сходит, что ты отказала, говорит, Зине, она говорит. Он это не переносит, очень ему плохо. И очень просит тебя перейти к нему, не поухаживать за ним, потому что ему очень плохо. Он говорит, что я не поправлюсь, если она не придет. Нейгаус говорит, что пойди, побудь рядом с ним, а у меня концерт в Ленинграде, я еду в Ленинград на концерт, а ты пойди посмотри за Борисом. Генри Густавович уезжает в Ленинград. И Зина получает телеграмму, что у Генри Густавича руки отказали, и он не может играть, и просит, что Зина приехала бы к нему. Тетя Зина с ума сходит, что делать? Она говорит Борису, вот видишь, как плохо Генри Густавичу. Ну, совсем Борис с ума сошел. Если ему плохо, конечно, ты должна быть рядом с ним, он ей говорит. И она едет в Ленинград. Генри Густавич, как только ее увидит, приходит в себя, безумно счастлив. Ну, говорит, что как же ты его оставил одного? А тетя Зина говорит, я, говорит, у вас что, переходящее знамя, что? А она бросает и его, и Бориса, и едет в Киев к своим родным. И говорит, что все, ни с тем не хочу быть, ни с этим. Тогда мама едет в Киев за ней. И говорит, ну что ты так взбеленилась, они оба тебя любят, они же не против тебя. Она говорит, я не хочу, говорит, я когда с Борисом, Борис мне говорит, езжай на Игаузу, ему очень плохо. Когда я с Игаузом, она говорит, езжай по Стернаку, пускай они между собой виснят. А потом уже, а мама говорит, возьми и приезжай к нам в Тбилиси, если кто хочет, за тобой приедет. И Паоло Яшвили, да, очень близкий их друг, тоже говорит, что ты, говорит, будешь жить или один день у меня, один день у Нины, где хочешь, живи.
После многочисленных скитаний в 31-м году Зинаиду Николаевну и Бориса Леонидовича приютила на 3 месяца Грузия, семья Татьяны Табидзе.
И в Союзе писателей они устраивают большой банкет Зинаиды Николаевны. Дядя Паоло, папа пьют за здоровье Зинаиды Николаевны и Борис Пастернака, как муж и жене. И на это Зина говорит, что я, говорит, не жена, говорит, Пастернака. Если ему стыдно сказать, что я его любовница, тогда как хотите делайте, но я не жена. Тут говорят, что у нас нельзя об этом говорить. Все равно же ты жена. Нет, я еще не жена. Я еще не жена. Очень весело они провели время. И Борис Леонидович женился на тете Зине.
Для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Тициан и его друзья. Нина Табидзе была одной из первых, с кем Пастернак поделился замыслом доктора Живаго. Прощальный подарок Нины Табидзе – большой запас прекрасной гербовой бумаги, оставшейся после смерти Тициана. На ней написана часть беловой рукописи первых глав «Доктора Живаго». Впоследствии Пастернак не раз говорил, что это Нинин роман. В 46-м году он вспоминал в письме к ней: «Прозу ведь я начал писать с вашей легкой руки, то есть толчком к ней послужила подаренная вами Тицианова бумага. Она определила мой новый стиль, и вы, Нина, оказали на меня литературное влияние. Я вор и плагиатор». В Тбилиси живет внучка Генриха Нейгауза и дочь Станислава Генриховича Марина Нейгауз. Она не теряет связи с Россией, Москвой и Переделкино, где она провела все детство. Любовь, которую питали Нейгауза и Пастернак к Грузии, воплотилась, осуществилась в Марине Нейгауз. «Поверх барьеров». Пастернак и Тициан Табидзе в воспоминаниях близких. Передачу подготовил Юрий Вачнадзе. Впервые в эфире 16 февраля 2001 года.
Зинаиде Николаевне Нейгауз, о которой шла речь в первой части «Поверх барьеров», посвящены или обращены к ней пастернаковские строки, почти тотчас после публикации, ставшей классикой. «Я просыпаюсь, я объят открывшимся, я на учете, я на земле, где вы живете, и ваши тополя кипят». Это 30-й год, а это уже 31-й. И я бы хотел, чтоб после смерти, как мы замкнемся и уйдем, теснее, чем сердце и предсердие, зарифмовали нас вдвоем. Или «Весной слышен шорох снов и шелест новостей и истин. Ты из семьи таких основ, твой смысл, как воздух, бескорыстен». Чуть позже. «Красавица моя, вся стать, вся суть твоя мне по сердцу, вся рвется музыкою стать и вся на рифму просится». Дать должное музе поэта. Оставленная жена, Евгения Владимировна, его тоже вдохновляла. О, как она была смела, когда едва из-под крыла любимой матери, шутя, свой детский смех мне отдала. 32-й год. Есть у Пастернака и альбомный экспромт об участнице сегодняшней передачи, дочери Тициана Табидзе, Нити. «Пускай мне служат красной нитью среди закрытых мглою дней живые пожелания Нити, ее родителям и ей». Вернемся к передаче Юрия Вачнадзе «Тициан и его друзья».
Табидзе была одной из первых, с кем Пастернак поделился замыслом доктора Живаго. Прощальный подарок Нины Табидзе – большой запас прекрасной гербовой бумаги, оставшейся после смерти Тициана. На ней написана часть беловой рукописи первых глав доктора Живаго. Впоследствии Пастернак не раз говорил, что это Нинин роман. 4 декабря 1946 года он вспоминал в письме к ней: «Прозу я начал ведь писать с вашей легкой руки». То есть толчком к ней послужила подаренная вами Тицианова бумага. Она определила мой новый стиль. И вы, Нина, оказали на меня литературное влияние. Я вор и плагиатор.
Дядя Боря очень сильно заболевает. Ему совсем плохо. Мама ездит туда.
Сам поэт о больнице.
Его положили у входа. Все в корпусе было полно. Разило парами иода, и с улицы дуло в окно. Окно обнимало квадратом часть сада и небо клочок. К палатам, полам и халатам присматривался новичок. Как вдруг из расспросов сиделки, покачивавшей головой, он понял, что из переделки едва ли он выйдет живой.
Он в тяжелейшем состоянии, он умирает, в тот же день остается мама.
Говорит Нита Табидзе.
Ну, там собирались поэты, читали стихи. А Генри Густавович приходит каждую субботу. В один день они так поссорились, что тетя Зина вошла в свою комнату и не выходит. А Генри Густавович ходит по комнате и ужасно злится. Выезжает Стасик и видит, что тетя Зина закрыта в комнате, не выходит. В это время приходит Ираклий Андроников. Случайно, нет. Приходит Ираклий Андроников и говорит, в чем дело? Почему вы поссорились? Что получилось? Тетя Зина говорит, я, говорит, ненавижу, говорит, это чего мою, говорит, собачку назвал дворняжкой. Ни за что не хочет выходить. Ну, сказал Ираклий, ну что ты, как тебе не стыдно, Гарри, как ты мог назвать его дворняжкой? Такая собака роскошная. В общем, еле-еле она вышла из комнаты, и они помирились.
Из письма Пастернака Нине Табидзе. «Знаете ли вы, Нина, как я соскучился по вас? Разлука с вами, с Нитой, с вашей атмосферой, разговорами, которые бы мы завели, только бы увиделись, сравнимы только с тоской по сестрам и родителям, которых я не видел 15 лет. Я всегда думал, что люблю Тициана, но не знал, какое место, безотчетно и помимо моей воли, принадлежит ему в моей жизни». Я считал это чувством и не знал, что это сказочный факт. Сколько раз пировали мы, давали клятвы верности. Тут присутствует, конечно, и бедный Паулу. Думаете ли вы, что я когда-нибудь забуду? Становились на ходули, преувеличивали. Сколько оснований бывало всегда бояться, что из сказанного ничего не окажется правдой. И вдруг, насколько все оказалось горячей, кровней, как слабо все было названо. Как необычайно действительная сила этой неотступной, сосущей, сумасшедшей связи. В самый канун Нового года у меня родился мальчик. Я хотел назвать его Павлом. Речь идет о Павле Яшвили. Эта жизнь не идет у меня из головы и сердца. Но Зина даже заплакала. Так ее испугало это сближение с образом горя и горечи и загадочного исхода. И, отступив к ближайшему поблизости, я назвал его в честь моего отца Леонидом. «Нина, иногда мне кажется, что вы моя душа в образе женщины, отброшенной в пространство, чтобы мне легче было разговаривать с самим собой».
Зина, когда Леня родился, ходил его назвать Паоло, в честь дяди Паоло. А дядя Паоло покончил с собой. Тетя Зина сказала, несчастное такое имя, не надо. Давай назовем ее Леню в честь твоего отца. Борис Леонидович, а это Леня.
Радио Свобода. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Тициан и его друзья».
Тети Зины нет живых.
Говорит дочь Тициана Табидзе Нита Табидзе.
Каждый год, Новый год, мы ездили туда. И где бывало, сидела тетя Зина, они на это место никого не сажали, кроме меня. В один прекрасный год уже я не могу поехать. Я говорю, что, знаешь, Стасик, ты меня прости, но я сейчас никак не смогу приехать. А он рассердился, ты что, свой унитаз, новый унитаз, старый жизнь. приезжай, мне немного осталось жить. Он говорит, приезжай, я тебя очень прошу, приезжай. Ну, я как-то не смогла поехать, и до сих пор это у меня ужасно тоска в душе, что я не смогла поехать. Это был последний год его уже жизни.
Станислав Генрихович Нейгаус умер 24 января 80 года.
Стасика отпевали в Переделкино, в доме Пастернака.
В Тбилиси вот уже 13 лет живет внучка Генриха Густавовича, дочь замечательного пианиста Станислава, Стасика Нейгауза, Марина Нейгаус.
Грузия стала моей второй родиной. Я настолько прониклась любовью, настолько я почувствовала корни Грузии, что это для меня совершенно естественно здесь жить. И еще наложилось то, что я начала ходить в церковь тоже в Грузии. Это очень мне помогло. Помогло почувствовать себя здесь твердо и почувствовать Грузию как таковую, потому что, в общем-то, в церкви это очень сильно чувствуется. Ну, конечно, я не теряю связи с Россией, я езжу в Москву, езжу в Переделкино, потому что это любимое, родное место, где провела я все детство. Я считаю, что любовь, которую питали Гена Густавович, мой отец и Борис Леонидович Пастернак Грузии, она действительно осуществилась во мне. И то, что вот у меня дети стали грузинами, и муж грузин, и что я живу в Грузии, это как бы вот осуществилась та любовь, которую они питали Грузии. Я переживаю за все, что происходит и в Грузии, и в России. У меня как бы появилось две родины теперь. И с одной стороны это некая раздвоенность, с другой стороны это обе православные страны, верующие страны, в которых вера очень сильно была. Сейчас, может быть, она ослабла путем каких-то испытаний, но я думаю, она крепнет и обязательно возродится и Россия, и Грузия.
Из воспоминаний супруги Станислава Нейгауза Галины Сергеевны. Большую радость доставляли Стасику гастроли в Грузии. Там нас всегда тепло принимали, оказывали много внимания. Возили по окрестностям Тбилиси, в Кахетию и Меретию, где мы слушали грузинскую народную музыку и пение. Стасика потрясла напевность и музыкальность грузинского стиха, и он уверял, что все понимает, не зная языка. После возвращения из Грузии мы давали полный отчет Борису Леонидовичу о том, как прошли гастроли, как принимали, что мы видели.
Папа с юности, с молодости, когда он начал концертировать, он все время приезжал в Тбилиси. У него здесь масса друзей. И все детство я слышала разговоры о Грузии. В Переделкино, когда приезжали, Борис Леонидович вообще любил очень устраивать обеды, и бабушка. И был Ираклий Андроников, Борис Ливанов, масса было людей, друзей из Грузии, которые приезжали. Они читали стихи, это были удивительные обеды. Я была маленькая девочка, я сидела и слушала, затаив дыхание, впитывала все. Это был удивительный юмор и поэзия высокая, и просто разговоры о Грузии. Я вот как-то на этом выросла.
Из воспоминаний Ильи Эренбурга.
Приехал Тициан. Тициан поражал мягкостью, мечтательностью. Он был красив. Всегда носил в петлице красную гвоздику. Стихи читал нараспев. И глаза у него были синие, как горные озера.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Тициан и его друзья».
Густавыча, когда он скончался, мне было 12 лет.
Говорит Марина Нейгаус.
Я помню его, но, конечно, немножко в дымке. Вообще, я помню больше Бориса Леонидовича. Как дедушка, ближе мне Борис Леонидович, потому что мы жили в Переделкино на даче месяцами. Все детство, и он был теплый, добрый, и поэтому мне с ним всегда было хорошо. Бабушку я свою немножко побаивалась. Она была очень сильная, властная, молчаливая и строгая. Ее я боялась. А Борис Леонидович был удивительно добрый, весь лучился добром и любовью, и я его очень как-то близко воспринимала, как дедушку. Гена Густавича я знала немножко меньше, потому что мы вместе никогда не жили. Он только приезжал на дачу. приходил к нам домой часто в гости. И вот это было какое-то ощущение, когда он входил, для меня, маленькой девочки, это было ощущение какого-то праздника, фейерверка. Он был одет всегда необыкновенно, бабочка с тросточкой, весь какой-то нарядный, весь сияющий, и это был какой-то вот вихрь, который прилетал и исчезал. Я знала как-то глубже. В Переделкино на даче была лестница, ведущая его в кабинет, и всегда хранилась удивительная тишина, когда он работал. Бабушка следила очень за тем, чтобы никто не шумел, когда он работал.
Марина Нейгаус.
Я была маленькая девочка, и первые 4 ступеньки мне разрешалось на них сидеть и играть. Выше уже я не смела подниматься по этой лестнице вверх в его кабинет. И вот недавно, когда я еще раз, уже будучи взрослой, была уже в этом музее дачи, я увидела эти ступеньки, которые мне показались такими маленькими. Но это вот все детство я на них провела.
Когда папа уже не было.
Нита Табица.
Дядя Боря писал, приезжал. И Генрих Густавович приезжал со своей новой женой. Всегда приходил к нам. Никогда не было так, что он приехал бы сюда и не зашел бы. Обязательно приходил.
Из письма Пастернака Ните Табидзе. 5 февраля 41 года. Дорогая Нита, из одного маминого письма я заключил, что неясность будущего и однообразие настоящего иногда надламывают ваши силы своей видимой пустотой. Вас насильно разлучили с отцом, и таким отцом. И вот вы выросли и не погибли. С нравственной стороны вы уже почти готовый герой. Вы часть героической истории и порождения героизма. Вам ли унывать? Только надежда застать часть вашего ослепительного будущего, живого, разнообразного, богатого событиями, нравственно оправданного и беспредельного по одухотворению, заставляет нас, усталых и состарившихся, цепляться за жизнь и желать ее в любых ее формах. Как это недалеко, все далекое станет когда-нибудь близко. Ваш Б.П.
Ну, я была маленькой девочкой, когда Ген Густавович скончался, и Борис Леонидович еще раньше.
Марина Нейгаус.
Я, конечно, мало что могла помнить и могла заметить, но мне кажется, что из-за того, что они были очень разные, и в последние годы чуть-чуть было какое-то немножко как бы охлаждение дружбы. Из-за того, что Борис Леонидович тогда писал «Доктор Живаго», был очень увлечен, а Ген Густавович, по-моему, до конца не оценил этого романа тогда. Под конец у них вот не было такой близости, как была всю жизнь. Ведь это была такая дружба, что даже когда жена Гены Густавовича ушла к Борису Леонидовичу, то через год и два они продолжали общаться. Папа совершенно боготворил и обожал Бориса Леонидовича. И он был его как второй отец, можно сказать. Я думаю, что вот в творческое отношение к творческой жизни, к музыке, к работе, у Бориса Леонидовича был очень строг. Строг к себе и очень трудолюбив. И вот это отношение такое подвижническое к своему творчеству и было у папы очень сильное. То есть он ночами, днями занимался, совершенно забыв о пище, о развлечениях, будучи молодым человеком даже. И маме это было трудно понять, потому что она совсем другой была человек, очень общительный, у нее было много друзей. Она даже иногда говорила, ну хватит, пойдем куда-нибудь, уже нельзя же без конца только заниматься музыкой. А он этим жил, и вот я думаю, это огонь, это горение было очень близко Борису Леонидовичу, и вот он от него это взял. И Борис Леонидович, в свою очередь, очень уважал папу. Он очень его любил, ценил как музыканта. И, в общем, у них была какая-то удивительная духовная близость. А с Геной Густавовичем папа, естественно, он его обожал, очень любил. И они сблизились немножко поздно, когда уже папа стал музыкантом. По-настоящему пианистом. Ну, так получилось, что и они не жили вместе. Но потом они очень сблизились. Они и дуэты играли много вместе.
Thank you.
Густавович был удивительно яркий, широкий. Он обожал людей. Он был, ну вот как совершенно фейерверк. Папа был очень в себе, очень молчаливый, камерный, сдержанный. Но, тем не менее, конечно, близость у них была очень большая.
Говорит Марина Нейгаус.
Это Переделкинская дача. Там же удивительная атмосфера. Удивительная. Вот когда из кабинета Бориса Леонидовича смотришь на это поле Переделкинское, на церковь, на кладбище, все, кто туда приезжает, отмечают необыкновенную насыщенность чем-то. Чем очень трудно сказать. Вот как я уже, как верующий человек, думаю, что это, наверное, действительно какое-то Божье присутствие очень сильное. Это природа удивительная. То, что вот в этом доме звучали стихи Пастернака, и все пропитано вот эти атмосферы именно труда, служения, поэзии и именно простого вот такого прозаического, как Борис Леонидович обожал сажать картошку. Они с бабушкой клубнику сажали, работали часами на огороде. Вот это вот атмосфера именно вот подвижнического труда. Семья Табидзе очень близка была нашей семье. Нита, дочка Нина Александровна и Тициана, очень близка была папе и Лёне, сыну, значит, бабушке и Борис Леонидовича. Ниночка, Гиви близки были с нами. То есть это действительно была очень, очень глубокая связь. И очень часто они приезжали в Переделкино. Всегда, когда что-то случалось, они были рядом с нами. Вот Тициана я совсем, естественно, не могла помнить. Я много слышала о том, знаю по письмам, знаю, как Борис Леонидович любил, как он ценил его поэзию, и как любил вот этот дух, дух поэзии, который был у него.
Для Пастернака и Нейгауза, для их семей, второй родиной стала Грузия. Второй семьей – семья Тициана Табидзе. Тициана, о котором Пастернак написал трагические строки. Их замечательно читал Ираклий Андроников.
Еловый бурелом, обрыв тропы овечьей, нас много за столом, приборы, звезды, свечи, как пылкий дифирамб, все затмевая оптом, огнем садовых ламп Тициан Табидзе обдан. Сейчас он речь начнет и мыслью на прицеле. Он слово почерпнет из этого ущелья. Он курит, подперев рукою подбородок. Он строг, как барельеф, и чист, как самородок. Он плотен, он шатен, он смертен, и однако, таким, как он, Роден изобразил Бальзака. Он в глыбе поселен, чтоб в тысячи градаций из каменных пелен все явственней рождаться. Свой непомерный дар, едва как свечку тепля, он пироперегар в рассветном сером пепле.
Мы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Тициан и его друзья». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, ну разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественным решением.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0. Ignition. Lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».